«Биржевая открывашка» с Эдуардом Матвеевым и Даниилом Фадеевым.
Ну что ж, 13 часов 5 минут в Перми. Здравствуйте, у микрофона Роман Попов. Я с удовольствием поприветствую дебютантов нашего эфира, но дебютантов только в программе «Биржевая открывашка», ни больше и ни меньше. Эдуард Матвеев, писатель, биржевой аналитик. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
Даниил Фадеев, директор пермского филиала «Открытие брокера». Здравствуйте, Даниил.
Всем привет.
Опять же, два биржевых аналитика у нас в этой студии, а это значит, что программа будет, ну, вот, о бирже и обо всем, что с этим связано. Я выполняю только техническую функцию, я помогаю ребятам зайти в эфир и выйти из эфира, поэтому, Эдуард, вам слово давайте.
Ну что, сегодня действительно можем, наверное, сами себя, по крайней мере, поздравить, да, сегодня у нас... Первый эфир вот этой самой передачи. Передача, сразу скажу, предназначена для тех, кому интересен рынок финансов, рынок акций, облигаций и всего, что с этим связано. В последнее время, благодаря Банку России, который уронил ставки, в банках уже ничего не заработать, и люди массово побежали на фондовый рынок. Для того, чтобы как-то с этим разобраться, мы сюда приглашаем в студию специалиста, одного, наверное, из крупнейших и, наверное, надежнейших в России брокеров, это брокерский дом «Открытие». Все правильно я назвал?
«Открытие брокер».
«Открытие брокер» теперь. Вот. Ну, мне брокерский дом больше нравилось раньше, так по-западному. Ну, наверное, вот так вот. Даниил, скажите что-нибудь. Вы согласны со мной?
Ну, в последнее время доля проникновения населения на фондовый рынок действительно резко увеличилась, и мы наблюдаем в России даже некий такой инвестиционный бум, частично напоминающий то, что было в 90-е.
Ну что ж, а мы тем временем переходим к нашей первой рубрике.
Новость недели.
Ну что, в этой рубрике мы обычно говорим о, наверное, какой-то главной новости, которая произошла на прошлой неделе, и, конечно же, новость, которая должна была повлиять на финансовые рынки, а не просто новости, типа там кто-то кому-то поставил укол, да, например. Вот сегодня я предложил бы, наверное, главной новостью недели назвать все-таки вот этот судно Evergreen, да, китайского, видимо, происхождения, которое перекрыло Суэцкий канал. Как вы относитесь к этой новости, Данил?
Ну, если честно, как-то глобально биржу это не всколыхнуло. Если судно перекрыло Суэцкий канал, то по логике должен был быть резкий всплеск на нефти. При этом что мы видели на самом деле? В начале прошлой недели котировки были порядка 62 доллара за баррель нефти. До этого максимум был в районе 70, такой постпандемийный, когда нефть резко росла, да до 70 дошла. Ну и когда танкер перекрыл Суэцкий канал, по сути, нефть отскочила где-то до 65 долларов за баррель. Это очень слабо. Мы даже не перебили предыдущий максимум. Глобального какого-то сильного влияния я не увидел. Точно так же, как сегодня уже промелькнула новость о том, что вроде там его откапывают, этот танкер, он начинает потихонечку шевелиться, двигаться, но при этом нефть сильно не падает. По какой причине столь незначительное влияние на биржевые рынки этого танкера? Я думаю, дело в том, что, во-первых, отопительный сезон заканчивается везде, и потребление резко сокращается, а во-вторых, все-таки за время постпандемийной борьбы вот этой с низкими котировками нефти в результате картельных соглашений запасы нефти достаточно сильно увеличились, и пока хватает. Если этот танкер не встал там на месяц, а встал, как мы видим, всего на неделю, он глобального влияния на нефтяные рынки не оказывает.
Ну, вообще, наверное, да, но что удивительно, вот сегодня, по-моему, прочитал, что уже 240 судов стоит там в этой несчастной очереди, да, все ждут, что когда-то его все-таки снимут. И в действительности сегодня Bloomberg написал о том, что, ну, во-первых, через Суэцкий канал проходит 12% от всей мировой торговли, тех объемов, которые идут. И самое интересное, что если бы Evergreen, этот корабль, поплыл, да, не поехал, хотел сказать, поплыл бы, огибая Африку, а не через Суэцкий канал, то он проплыл бы лишних 6 тысяч миль, соответственно, он потратил бы на горючку 300 тысяч долларов. Ну, правда, говорят, что, проходя по Суэцкому каналу, тоже платятся вот эти там комиссии, или как они называются, они тоже составляют иногда до сотен тысяч долларов. Но, в принципе, вот сегодня я видел, например, даже новость о том, что туалетная бумага подорожает, потому что там чего-то до кого-то не довезли, да, через этот Суэцкий канал, вроде где-то чего-то не хватает опять.
Чего только не пишут, но мы видим на нефтяном рынке некоторую стабилизацию. Нефть стоит... Вообще нефть – это товар очень реактивный, и когда есть повод, влияющий действительно на рынок, она может колебаться в разы. То есть, ну, год назад мы видели котировки нефти там, по $20 и даже ниже. Угу. Сейчас на рынке очевидное равновесие, когда вроде бы значимые новости рынок не колышут. Вот. В целом мы видим, что в ближайшее время она будет вращаться где-то в районе $65 за баррель. Ну, наверное, вот 70 ограничений сверху четко очерчены в результате предыдущих максимумов. Где-то 58-59 ограничения снизу.
Мы про бренд сейчас говорим,
да, правильно? Конечно, про бренд.
Угу. Что касаемо Ever Given, так называется это судно компании Evergreen, я бы отдельно просто отметил, что его сняли с мели. Это сегодня утром в 9.12 распространили телеграм-канал и потом подтвердили официальные источники в СМИ. И ситуация выглядит на текущий день такая. Ему должны дать как бы отмашку продолжать дальше, угу, после того, как закончится полное обследование самого судна на предмет, ну, там, дырок, там, течи, чего-то еще. Если будет подтверждено, что да, этот контейнеровоз может спокойно завершить свое движение, то я думаю, что он к вечеру уже уйдет дальше, и все эти там 300 судов, они тоже зайдут в Суэцкий канал, и все будет у них хорошо.
Египет продолжит зарабатывать.
Ну, порадуемся за Египет. А есть ли у нас еще новости, Эдуард?
Ну, новостей на самом деле полно, да, и причем действительно интересных. Ну, вторая новость, наверное, да, которую бы я выделил, это резкое падение турецкой лиры, которое оказало, как говорят, влияние на валюту развивающихся стран. То есть на прошлой неделе, по-моему, чуть ли не в понедельник, 22 марта, вот этот, кто там, Эрдоганова фамилия товарища, он уволил главу Центрального банка, соответственно, за неделю курс вырос доллара по отношению к турецкой лире примерно на 13%, насколько я помню. Там 12 где-то, вот примерно столько. И это, как говорят, оказало влияние на все остальные валюты. Потому что, ну, люди посмотрели, говорят, ну, небезопасно.
Турецкие евромонды еще достаточно сильно просели. Также опять на ужесточение кредитно-денежной политики. Вот, и ставок в Турции, там порядка на 10% хлопнулись турецкие бонды, было такое. Ну, на нас, получается, эта история, наверное, пока оказывает мало влияния. У нас на валютном рынке своя собственная, получается, история, связанная с тем, что американский президент в отношении нас там злобно сюсюкает и обещает какие-то санкции, что привело к тому, что доллар вырос немножко выше равновесных значений. Вообще, чисто по экономической логике, при нефти там $64-65 за баррель, доллар должен в рублях стоить примерно столько же, да, тоже где-то там 65, но при этом он стоит гораздо дороже, и наш бюджет извлекает сверхприбыль, что транслируется наличием рисков американских санкций.
Ну, Данил, тут ведь вопрос, мне кажется, только не только в том, что там сюсюкают некоторые люди за рубежом, но и в том, что если посмотреть, уже вторую неделю идет вывод денег из облигаций Минфина. То есть прям видно достаточно.
Согласен,
хорошо.
Согласен, есть.
И это в первую очередь оказывает давление на рубль.
Ну да, поднятие процентной ставки нашим ЦБ пускали на 0,25 пункта всего, обозначило смену тенденции со снижения ставок на, возможно, их повышение в будущем. С другой стороны, до значения 5-6% по оценке разных экспертов мы будем идти по ключевой ставке года 3, наверное. Поэтому здесь мы видим, скажем так, первую такую очень эмоциональную реакцию на то, что тенденция изменилась с понижения ставок на начало, скажем так, обратных тенденций. Но при этом сами эти процессы будут идти очень долго, неспешно. Ну и мы думаем, что значение доллара по отношению к рублю сейчас в связи с этими эмоциями несколько переоценено.
Ну, тогда, наверное, эти вот люди, которые слушают передачу, задают вопрос внутри себя, да, все-таки сейчас доллар-то покупать или не покупать?
Я бы не стал.
Ага. Ну, отлично. И третья новость, которая, наверное, прямо с прошлой недели переползает на эту неделю, да, это вот распродажа, которая произошла на американском рынке в пятницу. Кто не знает, есть такой инвестор Билл Хванг, который в свое время работал в одной из крупных компаний. Его, насколько я помню, там пытались судить или даже там судили, да, за инсайдерскую торговлю и так далее, и так далее. Он был внесен в черные списки большинства инвестиционных компаний. Позднее инвестиционные компании типа того же Goldman Sachs, потому что о нем обычно сейчас все пишут, сказали, что вроде как бы сколько можно, он указан достаточно, да, как вот тот маньяк, который вышел недавно у нас из тюрьмы. И убрали его из списков, он снова стал проводить операции через разные брокерские дома, и, как говорят, работал с огромным плечом, да, то есть там даже не один к трем, по-моему, гораздо больше было плечо, и именно в пятницу произошла распродажа акций, как говорят, примерно $20 миллиардов на американском рынке, говорят, что закрывали именно его позиции. И самое интересное, что вот это мне немножко напоминает ситуацию с Lehman Brothers, которая была в 2008 году, когда никто точно не знает, чего у кого произошло. Да? То есть там говорят только, что Намура пострадала и получила убыток порядка $2 миллиардов, что Credit Suisse сегодня сообщил, что он потерял, по-моему, правда, не сказал сколько, но его акции с утра уже упали на 10%. То есть вот появилось что-то, которое, может быть, там отдаленно кого-то, может, не лебедя, а черного такого лебеденка напоминает, да, там, или там гадкого утенка, который там немножко не похож на всех остальных. Вот как прокомментируете, Данил?
Слушай, ну, всегда надо бояться черных лебедей, которые могут возникнуть, и, безусловно, 2008 год я тоже хорошо помню, но ты говоришь, что произошла страшная распродажа. Пятничные индексы все, включая Dow, S&P, NASDAQ закрылись в плюсе.
Ну, в отдельных бумагах.
В отдельных бумагах, если посмотреть американский рынок, довольно часто происходит распродажа. Там, ну, нормальное явление, что одна бумага в течение сессии плюс 10, другая минус 10, а в целом индекс там был S&P, допустим, плюс 0,5. Я думаю, что для того, чтобы оценивать общую тенденцию, надо смотреть именно значение индекса. Они закрылись в плюсе. Слушай, ну, 2008-го я пока не вижу. Потому что когда начались события, там, связанные с Фредди Мэй, Фенни Мэй, там, этими пятичными компаниями в Штатах, Lehman Brothers, там уже начали там так, падать развитые рынки достаточно сильно, а развивающиеся, такие как Россия, Турция, уже к тому моменту согнулись пополам. Сейчас пока этого нет, тенденция идет везде только вверх.
Ну, отлично. Ну что ж, если я правильно понимаю, мы можем переходить к следующей нашей рубрике.
Да, конечно, можем.
Идея недели.
Ну что, идея недели, и тут, наверное, я бы все-таки уже даже не стал бы начинать, передал бы слово Данилу, потому что, ну, в принципе, то, что я посмотрел, что случилось на прошлой неделе на нашем рынке, ничего особенного, честно говоря, не было. Мне лично была интересна динамика акций Норильского никеля, да, то есть там до этого его роняли достаточно серьезно, и не первую неделю, и в конце, по результатам недели, он все-таки вырос, стал лидером роста, по крайней мере, среди более-менее приличных акций, вырос там порядка на 4,5%. Что бы вы, Данил, выделили на рынке?
Ну, никель, безусловно, одна из самых интересных бумаг на нашем рынке всегда была, потому что они платили очень большие дивиденды, плюс последний рост металлов также для этой компании был позитивен. Вот, то есть это всегда была сильная компания, компания роста, но последние их события, связанные с авариями, со штрафами, все-таки внесли неопределенность в то, выплатят они дивиденды, ну, хотя бы квартальные ближайшие, или не выплатят. И по этой причине компания достаточно сильно провалилась. Вообще, если сравнивать американский рынок и российский рынок, то на американском рынке идеи, связанные с верой в саму компанию, в то, что она будет там развиваться, как-то бешено расти, это показывает и, допустим, движение NASDAQ. За последние два года NASDAQ вырос на 80%. А большинство компаний из индекса NASDAQ дивиденды же не платят. Наш рынок совсем другой. В наш рынок инвесторы привыкли не верить. На нашем рынке процветает, всегда ранее процветала кидалово. Вот, поэтому инвесторы, как правило, любят вкладываться в те бумаги, которые на протяжении ряда лет стопудово уверенно платили дивиденды. Да, и когда тенденция идет к увеличению дивидендов, это всегда влияет на котировки. А компании, которые дивиденды не платят, могут годами, десятилетиями стоять примерно на одном и том же уровне. Поэтому про никель я думаю, что вот, ну, пока в него, наверное, можно играть только спекулятивно, там в формате чуть пониже, там где-нибудь там 21 тысяча, там 21 500, купил, 22 500, 23 продал. Вот так вот там. Ухватил свой кусок и убежал. Вот. А по-мощному инвестиционно в него заходить, когда будет понятна их дальнейшая дивидендная стратегия при тех убытках и проблемах, которые они получили. Вот. Что касается нашего рынка, ну, наверное, я бы на ближайшее время выделил такие более-менее четко понятные дивидендные бумаги, в которых нет сомнения в выплате больших дивидендов, и то, что эти дивиденды явно будут больше, чем средняя ставка по депозитам. Это Сбербанк. Угу. Ну, там они рублей 16 должны заплатить.
Ну да, они что-то обещали.
То есть это будет явно больше, чем средняя ставка, там, которая сейчас где-то 3,85% по депозитам. Вот. Даже несмотря на то, что Сбер на макушке, ну, скорее всего, это движение продолжится. Ну и такие идеи там нефтяные, как Сургутнефтегаз, Превка, в первую очередь, да, Татнефть, Превка. Ну, еще посмотрел, у Алросы высокая дивидендная доходность. «Газпром» вроде в этом году собирается дивиденды, насколько я вижу, снизить.
Да нет, вот как раз вопрос по поводу «Газпрома». Вот с одной стороны, они публиковали убытки, да, ну, как минимум бумажные. С другой стороны, опять же, они подтверждают, что они придерживаются стратегии постепенного повышения дивидендов. Вот открытие, чего все-таки ждет? Есть какие-то прогнозы по дивидендам вот за прошлый год в этом году?
Слушай, ну, год назад они заплатили, там, как Сбер, порядка 16 рублей, да, там это много. Я сегодня с утра анализировал, мнение аналитиков на разных сайтах. Вроде консенсус прогноз, что они заплатят 8 рублей. Но это в два раза меньше, чем год назад. Поэтому...
Ну, при убытках это все-таки, наверное, неплохо.
Ну, это неплохо, но 8, если разделить, на сколько он там стоит сейчас, 228, получается меньше 4%.
А вот тогда вопрос, если посмотреть последнее время, даже на фоне там падения разных акций, «Газпром» вот прям за уши тихонько так вверх подтаскивали, то есть а на что люди надеются, кто это там покупает?
Ну, постоянно муссирует история, связанная со строительством «Северного потока», да, там то там не достроят, он чуть-чуть вниз, достроят чуть-чуть вверх. Я думаю, что в эту историю играем в последнее время. Танкер, как ни странно, повлиял также на поставки газа, и получается от транспортных путей, связанных с тем, что танкер перекрыл Суэцкий канал, немного выиграла Россия. Возможно, это в последнее время чуть-чуть поддерживало котировки «Газпрома». Вот. Но с точки зрения дивидендов, если они будут платить 8 рублей, это мало. Это меньше ставки депозит.
Нет, ну потом-то ведь, наверное, будут и больше. То есть, ну, все провалились как-то. Все побежали. Ну,
вот я побежал. На нашем российском рынке, в потом я бы не доверял. Важно, что сейчас.
Прямо
вот
так вот.
Да, все-таки дивидендные истории уже приближаются, да, там до них там что там осталось 3 месяца. И на нашем рынке это сейчас главное.
Лайфхак.
Это рубрика «Лайфхак». В этой рубрике мы обычно, первая передача, тем не менее, мы хотим в этой рубрике обсуждать, практические советы, вещи, поговорки, может быть, да. Поэтому сегодня я предложил Данилу обсудить такую поговорку, которая на бирже периодически возникает. Это «сиди в длинной позиции как можно дольше, сиди в короткой позиции как можно короче». Можно как-то это связать и вот с той последней новостью, которую мы обсуждали, но тем не менее есть длинные позиции, короткие позиции, и вот там некоторые, да, скажем так, исходя из этой поговорки, рекомендуют открыть длинную позицию, сиди как можно дольше, да, и в короткой, ну, видимо, что-то надо опасаться.
Данил, просто прежде чем вы начнете, я напомню, что Эдуард Матвеев, биржевой аналитик и писатель, у нас тут задает вопросы. Данил Фадеев, директор пермского филиала «Открытие брокера», на вопросы отвечает. Я вас просто представлю лишний раз. Да, прошу вас.
Ну, на самом деле, замечательная поговорка. Сразу видно, что она чисто американская. Uh-huh. Для начала поясним, что такое длинные позиции, короткие позиции, вдруг не все знают. Длинная позиция – это позиция на повышение, когда вы покупаете акции и ждете их роста. Короткая позиция – это позиция на понижение, когда для вас выгодно снижение котировок, вы зарабатываете именно на движении котировок вниз.
Данил, а вот вопрос сразу, прошу прощения. Все-таки мы говорим о том, что, ну, условно говоря, вот я завел на биржу свои, 50 тысяч рублей, да, я купил на них «Лукойл» какой-нибудь, да, там, он растет, вот я в длинной позиции, потом я продал «Лукойл», вот я в короткой позиции. Или мы все-таки говорим о том, что я вхожу в рынок с плечом, это длинная позиция, или открываю короткую позицию, продав чьи-то акции, вот это как все-таки?
Ну, нет, Эдуард, когда ты продал, давай на «ты», кстати, когда ты продал, ты в нулевой позиции, у тебя позиции нет. А позиция имеет место быть, когда у тебя... В портфеле есть какие-то акции. Либо они у тебя со знаком плюс, это значит тебе выгодно повышение, либо они у тебя со знаком минус, отрицательная позиция по акциям, это значит тебе выгодно понижение.
То есть акций нет, их не хватает, да, поэтому и позиция короткая.
Короткая, да. Ну, однозначно, чтобы просто нашим слушателям было понятно, короткая позиция – это когда вам выгодно движение рынка вниз. Так вот, почему эта поговорка американская? Вот именно в том раскладе, как ты обозначил, сиди в длинной позиции долго, сиди в короткой позиции мало. Потому что это вот именно в таком раскладе эта позиция подходит для растущего рынка. Угу. Вот если рынок растущий, основная тенденция вверх, то значит надо больше играть на повышение и при каких-то отдельных небольших коррекциях вниз играть на понижение. Но если имеет место падающий рынок, основная тенденция падающая, все становится с точностью да наоборот. Надо иметь мужество и силы держать вот эту вот непонятную, неудобную, короткую позицию на падающем рынке для того, чтобы больше зарабатывать на движении вниз. И когда рынок тихонечко отскакивает, тогда ненадолго вставать в длинную позицию.
Да нет, тогда вот как это, короткий вопрос. В какой позиции ты бы сейчас сидел долго и в какой коротко?
Или там, сейчас мало, да? И на американском, и на нашем российском рынке пока что превалирует растущая тенденция. Рынки постепенно двигаются вниз, пускай с некоторыми коррекциями. Долго сейчас, конечно, нужно сидеть в растущей, лонговой позиции, длинной, вот, и быстро отыгрывать какие-то коррекции в короткой позиции.
Я думал, ты какие-нибудь бумаги назовешь.
Слушай, ну, на российском рынке я, в принципе, уже назвал. Это, получается, дивидендные фишки «Сургут», «Татнефть», «Алроса». На американском рынке сейчас у меня есть две идеи, но американский рынок совсем другой, он очень шустрый. Наш рынок медлительный, а в Америке запросто ты видишь, что одни бумаги плюс 10, другие минус 10, и там идеи меняются, наверное, чаще. Вот. Так вот, сейчас я вижу, что потихонечку там так, вот этот локдаун будет заканчиваться, связанный с коронавирусом, и в Штатах тоже, и, наверное, чем будет теплее температура воздуха, тем быстрее оно будет заканчиваться, и у нас, и там тоже. И я бы сделал ставку на две идеи, которые компании, которые выиграют от окончания пандемии и от улучшения погоды. Первое – это сеть крупнейших кинотеатров «Cinemark». Угу. Кинотеатры очень сильно просели в Штатах. Понятно, в период коронавируса, который там проходил жестче, чем у нас, никто в них не ходил. Но я думаю, что некий отыгрыш на окончании пандемии, на том, что люди захотят снова украшать свой досуг, проявится. Вот. И вторая идея – это Harley Davidson. Угу. Время мотоцикла скоро настанет, и компания может немножко от этого выиграть. Вот в короткую две идеи такие.
Просто потому, что наступает весна, это я там вот в догонку. Или, кажется, или вы имеете в виду,
что у Данила мотоцикл есть.
Или что-то более глобальное. Что-то время мотоциклов у меня там. Ого, 70-е возвращается.
Слушай, ну, во-первых, все-таки заканчивается коронавирус, и людям захочется украшать свой досуг.
Вот. Ты европейцам скажи, что он заканчивается. Он говорят, у них как бы не заканчивается пока.
У них что-то пожестче, да, немножко.
Вопросы от слушателей.
Буквально последнюю минуту нашего эфира мы уделяем рубрике «Вопросы от слушателей». Я просто, я понимаю, что у нас пока нет вопросов от слушателей. Мы в премьерной программе, это очень сложно себе представить. Вот, но на будущее вы имейте в виду, пожалуйста, что, во-первых, мы будем анонс эфира выкладывать на сайт echoperim.ru. Будем выкладывать, я попрошу редактора сайта делать это как минимум с воскресенья, чтобы у нас была возможность какие-то реплики и вопросы собирать от аудитории сразу заранее, чтобы у вас, опять же, как у ведущих, была возможность к ним подготовиться. Пока от меня такой совсем-совсем простенький, совсем-совсем глупенький вопрос, просто прозвучала реплика, так покупать доллар или не покупать доллар? И Данил сказал, что я бы типа не рисковал. А у меня вопрос к вам, как к экспертам. Скажите, а у нас за последние лет 20-25 вообще была какая-нибудь ситуация, когда бы доллар падал в цене, когда бы вот эта рекомендация не покупать действительно бы себя оправдала? Потому что у меня чисто дилетантский обывательский, можно всегда покупать, он вечно будет только дорожать, разве нет?
Нет, ну были моменты, когда он среднесрочно и падал, это же как бы цикличная вещь.
Все зависит от горизонта инвестиций. Если ты делаешь инвестицию, ну, что называется, там, на 10, на 20 лет, да, скорее всего, окажешься прав. Если ты оперируешь такими сроками, как месяц, два, то я думаю, что сейчас он слишком дорого стоит и немножко откатит.
Ну что ж, спасибо большое. Эдуард Матвеев, биржевой аналитик и писатель. Даниил Фадеев, биржевой аналитик и директор пермского филиала «Открытие Брокер». В следующий понедельник мы возвращаемся в программу «Биржевая открывашка» и продолжаем разговор. Коллеги, спасибо вам. С дебютом.
Спасибо. Да,
спасибо. Всем спасибо.
Вы слушали программу «Биржевая открывашка».